Глава первая. Стемнело, но заря не уходит совсем. Узкой прозрачной черточкой движется она по краю неба на север, подсвечивая видимый окрест конус Терекона шахты Макарьевская балка. В ночной полумгле различимы еще силуэты людей, идущих по степи от поселка того же имени, что и шахта. Они идут без дороги, не спеша растянутой группкой. Короткий смех вспыхнет вдруг и также сразу, будто огонек спички от дуновенья ветерка обрывается, и снова вокруг царствует хор скрипок. В неостывшей июльской ночи вовсю звенят цикады. Степь поет. Валя замирает на месте, потом делает шаг, другой. Не отдавая себе в этом отчета, она неприметно вырвалась из кучки друзей вперед. «Алеша?» Да, это был Алеша. Снегирек, как звали его друзья, изменив всего одну только букву его фамилии. Опередив одноклассников, он брел один среди ковылей, слушая степь. «Слышишь, как поет степь, и война нипочем?» В словах его, в тоне, восхищение и боль. Отрешенность одиночества и приглашение идти вместе, слушать и радоваться вместе, несмотря ни на что. Еще с утра Валя Кузнецова, табельщица шахты, вместе с подружкой Марусей Гудковой, принимая от своих бывших одноклассников табельные жетоны, заговорщицки шептала в узенькое оконце: «Мальчишки, сегодня годовщина выпускного». И мальчишки, вправду, совсем мальчишки, год, как закончили семилетку, ответной улыбкой сгоняли на миг с лица усталость и тревогу, спеша через проходную на шахтный двор. Они работали весь день, потому что нельзя было иначе. А вечером в промасленных пиджаках и комбинезонах ушли в степь, как в тот еще мирный памятный вечер 41-го. Короткая ночь кончалась. Неприметная узкая прозрачная черточка переместилась с запада к востоку и уже не в стороне города, а в прямо противоположной. Горизонт набухал, розовел влагой света. Все чище и чище над этой светлой полоской голубизна неба. «Алеша, смотри, светает». Валя сказала это потому, что почувствовала, боится затянувшегося молчания, почему и сама не знала. Не знала, куда еще дальше можно идти в пробуждающийся рассвет, от которого все яснее прорезались очертания широкой балки, а в ее верховьях светлела вершина кургана. На дне балки в глухой тьме журчал ручей, и Вале захотелось спуститься к нему и идти по течению, и чтобы рядом с нею она это ощутила неизъяснимо откуда родившимся ожиданием радости, чтобы рядом с ней ушел этот неразговорчивый паренек, который всегда краснел, если она называла его Алешей. Пусть молчит, пусть совсем не говорит ничего, лишь бы шел и шел рядом. А Алеша по самому гребню обрыва, под которым он знал, в самом низу между застарелыми кустами собачьей розы бил родник, продолжал раздумчиво идти вперед. Шаг, другой, третий. И каждый — яркая вспышка памяти, дорогой для него кадр недалекого детства. Мартовский снег расползается под ногами черной угольной жижей, и ребята, как мухи на липучку, собрались на подсохшей беговой дорожке вдоль школьного забора. Пацаны, законная новость. Женька Вахтин вырос, как из-под земли перед тремя четвероклассниками, Борькой Волковым, Шуркой Кудаем и Алешкой. «У кузнечика завтра день рождения. Думаешь, сочиняю?» — заявил он, заметив усмешку Бориса. «Девчонки складываются. Распорядись, директор», — заканчивает он с иронией. Но Борька не обращает внимания на тон приятеля. Он привык, что Женька зовет его директором за подражание отцу, всамделишному директору школы. «И распоряжусь», — в тон Женьке отвечает он. «Алешка, ты как считаешь?» Алёшка молча достает из кармана двадцатчик, подает его Шурке. Шурка также молча добавляет свой и уже два передает Женьке. Вот Женька тот не может молчать. С обязательным «понимаешь», что может означать все что угодно, от восторга до осуждения, Женька преподносит три монеты Борису. Двугривенные сияют на раскрытой ладони, как веснушки на носу Женьки. Решили и постановили. Женька звонко хлопает своей ладонью по Борисовой и, вытерев пальцы о густую рыжую шевелюру, добавляет: «Действуй, понимаешь, от нашего имени». И Борька уходит действовать. На последнем уроке Валя Кузнецова в своей парте обнаруживает большой кулек конфет «Горошек». Это единственные конфеты, которые продаются в соседнем продуктовом киоске. Сверху конфет – листок тетрадный в клеточку с четко выведенными с нажимом на каждой букве словами «Кузнечику», «4 Б». Валя еле вытащила кулек из парты и встала как раз в тот момент, когда учительница размышляла, кого вызвать к доске. «У тебя же есть оценка, Кузнецова», – удивилась учительница. Но, увидев, что по взволнованному лицу ученицы скатилось несколько настоящих слезинок, повысила голос: «Это что такое? Кто тебя обидел?» Валя повернулась к классу и тихо сказала: «Я хочу, чтобы ребята завтра пришли ко мне на день рождения после уроков». Все зашумели, выскочили из-за парт, а Валя прошла по рядам и каждому всыпала в ладонь по горсти конфет. Только у последней, а это была первая у двери парты, Валя озадаченно остановилась. В кульке оставалось всего несколько горошин. Валя выбрала их на ладонь, виновато улыбнулась Алёшке, растерянно перебирая бант в переброшенной на грудь косе. Алёшка сам взял две горошины, но Валя добавила третью, так было поровну, и довольная убежала к своей парте. А на следующий день... Только на большой перемене одноклассники увидели ее у школьной калитки. Лицо у девочки было грустным. Подруги закружились вокруг нее, а Валя заученно повторяла: «Будут одни девочки, обязательно жду, будут одни девочки». Когда звонок, словно воробьев, спугнул, освободил Валю из кольца подруг, она медленно подошла к кучке ребят, стоически ждавших ее приближения. Грусть на лице ее сменилась выражением интригующего безразличия. Девчонки и в 11 лет знают что-то такое, чего не знают их одногодки-мальчишки. И это что-то самое лучшее для них – самозащита. «Ребята, будут одни девочки. А тебя, Борька, мама пригласила», – говорила Валя отчетливо, громко, пожалуй, вызывающе громко. Повернулась было, чтобы уйти. Она видела, как неразлучные с иронией смотрят на Борьку директора, как Женька Вахтин прикусил нижнюю губу, будто боялся, что изо рта помимо воли вот-вот выскочит. «Понимаешь, Борька?» Но что-то удержало Валю перед Алёшкой. И это было то самое что-то, чего нет у одногодков мальчишек, что перед отдельными из них делает девчонок беззащитными и, может, потому, пусть по-детски, невольно жестокими к ним, отдельным мальчишкам. «А тебя, Алёша?» Валя взмахнула ресницами, но тут же опустила их. «Тебе, Алёша, мама к нам не разрешила». Уж лучше бы она не говорила ему ничего, как Женьке или Шурке. Дрогнуло лицо девочки, губы искривила извинительная и грустная улыбка, и если бы Алёшка её увидел. Но Алёшка, опершись на штакетник, смотрел только на тупые ребристые носки спецовочных калош, которые мать приспособила на бурки, с таким старанием изготовленные ею из остатков костюма отца, перелицованного и перешитого на Алёшку. А в голове, как мохнатое, непонятное чудище, металось слово «силикоз», свалившее отца на больничную койку еще в январе. Оно сталкивалось с другим ласковым, но почему-то обижающим, как эти ребристые калоши на мартовском грязном снегу. «Алёша, Алёша!» Больше 4 лет прошло. Не думал, что они живут в нем до сих пор. И вдруг Алеша, смотри, светает. Алеша почувствовал. Сделай он еще хотя бы шаг. Эти слова исчезнут, растворятся в звоне ручья и цикад. Это и вывело его из оцепенения. Уходили, расставаясь, покидая тихий край. Ты мне что-нибудь, родная, на прощанье пожелай. Песня слышалась из-за кургана в стороне поселка. Алешка угадывал и не угадывал голоса друзей. Мешала другая песня, звучавшая в нем. В ней не было слов, одна мелодия, сумбурная, то тревожная, то радостная. Она росла вместе с полоской зари, и каждое новое мгновение прибавляло новую черточку в облике стоявшей перед ним девушки. Вот она взглянула на Алешку, и лицо ее, только что выражавшее тревожную растерянность, преобразилось улыбкой. С симпатинкой, как открытие для себя сделал, отметил Алёшка маковую светлую родинку под левым веком. И глаза, как два кусочка неба. «Алёша! Валя! Алёшка! Где вы?» Голоса друзей вспугнули жаворонков, и вместе с ними взмыли в небо, полетели над степью, но уже ничто не могло стать между Алёшкой и Валей. Он не помнил, как осмелился, не ведал, как пальцы Вали оказались в его ладонях. Очнулся от того, что увидел, как побелели их кончики. Огорченный и смущенный, Алешка высвободил Валины ладони, поднес их к губам и стал тихонько дуть на ее пальцы. И вдруг услышал отчетливый, в этом не могло быть сомнения, счастливый смех девушки. «Дурачок, Алеша!» — шептала Валя. «Неужели ты думаешь, что мне больно?» Тяжкий, заглушающий все звуки вздох неба оборвал ее первое признание. Через короткий промежуток затишья он повторился снова, словно там, откуда только что брызнули первые лучи солнца, разверзлась земля и исторгла из себя трудный стон. «Что это, Алеша?» — одними губами спросила Валя. «Не знаю», — хотел сказать Алешка, но его опередил очередной стон земли. И вслед за ним горизонт задышал беспорядочно и часто, и степь заполнил приглушенный расстоянием гул канонады.